сегодня читается отрывок из книги пророка Исаии, из 7 главы. Стихи с 10 по 14. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Ну, справочная информация тут очень маленькая. У нас, значит, я уже говорил, Исаия — это пророк, великий пророк, классик Библии. На книгах пророка Исаии выросло много поколений пророков, да, там школы огромные. Он жил в 8 веке до нашей эры. И христианские богословы находят в его пророческих текстах множество предсказаний о Иисусе Христе. Да? Вот одно из них, прямо вот как бы вот факт налицо. Да? Говорил же Исаия, что вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Эммануил в переводе на русский язык — «с нами Бог». Вот. Ну а теперь давайте попробуем понять, о чем писал Исаия. И для этого нам придется немного разобраться в той реальности, в которой Исаия жил и где он пророчествовал. Здесь упоминается Ахаз. Продолжал Господь говорить к Ахазу. Ахаз — это царь Иудеи. Это царь Иудеи, про которого в Библии написано так. «И воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И не делал угодного в очах Господа Бога своего, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом». То есть речь идет о чем? О том, что Ахаз был не верен Богу, он занимался языческими всяческими обрядами, что-то там даже с сыном своим как бы сотворил, да? То есть он творил неугодное в глазах Бога. С Ахазом разобрались, да, кто такой? Теперь о чем идет речь в данном отрывке? О том, что в дни Ахаза царь сирийский и царь израильский пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его. Значит, я вам напомню, что Ахаз был царем Иудеи, а к тому времени уже разделилось на два царства, да, северное и южное, уже была Иудея, было Израильское царство. Так вот, царь сирийский и царь израильский объединились и пошли против царя иудейского, то есть Ахаза. «И сказал Господь Бог Исаии пророку, выйди навстречу Ахазу и скажи ему». Что должен был сказать пророк царю? «Наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое. Господь Бог говорит так. Все, что они задумали, овладеть Иудеей и поставить своего царя, не состоится и не сбудется». Ну и дальше он приводит детали, которые я сейчас вам тут приводить не буду, потому что там сложно, да? Ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рецин, в общем, там своя идет определенная логика. Смысл понятен, да? То есть Исаия посылается к Ахазу, чтобы ему сказать, не волнуйся, не надо ничего делать, будь спокоен, все их коварные планы разрушатся сами собой. И далее, чтобы убедить царя, Исаия говорит, проси знамение, ты, ты не веришь, потому что ты не уверен. Попроси знамение, да, помните в отрывке, да? Или в глубине, или на высоте, попроси знамение и убедись. Но Ахаз что отвечает? Не буду просить, не буду искушать Господа. То есть он поступает по закону, да? Не искушай Господа Бога твоего, и отвергает и знамения, возможные от Бога, и пророчество Исаии заодно. Ну, ссылаясь на исполнение закона. Сказано, не искушай. Не буду искушать, не буду просить знамения. А почему? А потому что в планах Ахаза было заключить договор с Ассирией против наступающей коалиции. То есть он хотел решить вопрос очень практически. Да? Была Ассирия, там большое царство. Он говорит, заключу с ними договор и разобью этих тут нехороших людей. Исаия знал о планах царя и понимал, что его план сделает только хуже. Поэтому чуть позже, там же, в этом же пророчестве, он говорит, наведет Господь и на тебя, и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. То есть он говорит, если ты попробуешь это сделать, все будет только хуже гораздо. И это пророчество Исаии так и случилось. Ахаз не послушал Исаию, обратился к ассирийцам. Ассирийцы пришли и взяли Иудею под свой контроль. Ситуация понятна? Понятно. А теперь возвращаемся к пророчеству. Ахаз отказывается просить знамения. И Исаия говорит, слушайте же, дом Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? То есть, если Бог предлагает дать знамение, чтобы вас, которое вас убедит, то почему вы не можете сказать Богу, что вас убедит? Почему Бог должен чего-то придумывать, пытаться там, искать пути к вашему сердцу? Что вы создаете трудности, да, препятствия на пути Богу? И продолжает. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. А после этого продолжает, следующая идет фраза. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, понимать, отличить худое от доброго. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Перевожу на русский язык. Прежде чем этот младенец, который родится от девы, повзрослеет и сумеет отличить добро от зла, все, кого ты боишься, исчезнут с политической арены. Их не будет просто. То есть пророчество Исаии должно сбыться вот сейчас, вот год, два, три, четыре, пять, там, когда этот младенец родится. Все должно произойти на глазах Ахаза. А я вам напоминаю, что все это происходит в 8 веке до нашей эры. О чем же идет речь в этом пророчестве? Из истории мы знаем, речь идет о рождении сына Ахаза, царя Эзекии. Вот и все. Не, вы можете сказать, если все так прозаично и скучно, то при чем тут дева, которая во чреве примет, так звучит, так все возвышенно, да, а так все прозаично, у царя должен сын родиться. А при том, что в еврейской Библии использовано, когда вот для обозначения то, что мы называем дева, использовано слово алма, которое немножко отличается от слова бетулла. Потому что у евреев Бетулла – это дева. А Алла, Алма, которая используется здесь, означает девушку, не вышедшую замуж. Не деву, а означает не вышедшую замуж. Да? То есть, дословно написано, «Се не вышедшая замуж в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя», и так далее. То есть речь идет не о непорочном зачатии, а речь идет о том, что ребенка родит не вышедшая замуж женщина. Есть разница, да, маленькая? Мы не знаем историю взаимоотношений, в Библии не описано Ахаза с матерью Эзекии. Мы знаем ее имя Ави. И знаем, что она была дочь Захарии. Вполне возможно, что она действительно стала беременной, прежде чем стала царицей. В этом нет ничего необычного, удивительного, да, понимаете? Ну, история знает множество случаев, да, когда сначала появляется ребенок, а потом какой-то статус уже, да, появляется у женщины. То есть, особенно, ну, такая рядовая история, особенно если вспомнить, кто отец ребенка, да, это не кто-то, а царь. Там, кто осмеется поднять руку на избранницу царя, пусть даже и... Вот и все. Ну, с мифами прощаться сложно, с красивыми. Я понимаю. И поэтому мы можем зацепиться и сказать, не-не-не, подождите, но ведь тут еще имя дано такое, Эммануил, с нами Бог. А сына звали как? Эзекия. Это имя действительно обозначает «с нами Бог», а вот что мы знаем из Библии про Эзекию. Библия и про Эзекию тоже рассказывает. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних во всем. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, и которому сыны Израилевы продолжали до тех самых пор поклоняться. На Господа Бога уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими ни до него, ни после. Прилепился он к Господу и не отступал от него, и был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил. И отложился он от царя ассирийского, и не стал служить ему, и так далее. Эзекия вполне заслуживает того имени, которого ему дал Исаия, «С нами Бог». То есть, подводя итог, перед нами пророчество Ахазу, что его будущий сын, Эзекия, зачатый вне брака, еще не научится различать добро и зло, а цари, которых так боится Ахаз, уже потеряют свое царство. Все. Я вижу, вам грустно, поэтому я вас сейчас буду веселить. На самом деле не все. Исаия говорит гораздо больше, чем просто о взаимоотношениях Ахаза, небрачных детей и так далее. Исаия говорит о любви Бога и о том, что сам Бог противопоставляет себя закону религиозному. Перед нами пророчество о том, что незаконно рожденный в нарушении закона, будет ближе к Богу, и Бог будет ближе к нему, чем тот, кто рожден в законе. Понимаете, о чем говорит Исаия? Он говорит, вот этот ребенок, рожденный вне закона, и по закону должен быть умерщвленный вместе с матерью, прямо там в утробе он должен забит быть камнями. Он будет ближе ко мне, и я к нему, чем все вы тут, рожденные в законе. И в этом смысле пророчество Исаии верно и для Иисуса. Потому что ситуация та же самая. О чем говорит Исаия, вернее сам Бог, о чем говорит через пророка? Он говорит Ахазу: «Я хочу, чтобы ты выполнил мое поручение. Ты не веришь мне? Хорошо, я готов тебе дать знамение, которое тебя убедит. Проси, что хочешь». Ты отказываешься, ссылаясь на закон. Ты говоришь, в законе сказано: не искушай Бога твоего. Так вот, я, Господь Бог, покажу тебе мое отношение ко всем вашим законам. Ребенок, который родится у тебя в нарушении закона, станет тем, кто будет находиться со мной в отношениях любви. Почему? А потому что он, жертва обстоятельств, да, свидетель нарушения закона, обреченный на смерть по закону, останется жить благодаря мне и познает, что закон – это ничто по сравнению с моей любовью. Моя любовь превыше всего. Как много общего мы находим между Эзекией и Иисусом, правда? Когда читаем про Эзекию, как он прилепился к Богу, как он... Все, что до этого иудеи, они поклонялись этому змею Моисея столетиями, который Моисей там прибил на древко, они им все курили ему. Да? Эзекия настолько прилепился, что он уничтожил всех этих кумиров, все статуи, даже самого змея Моисея, понимая, что это уводит людей от Бога. Как много общего между Эзекией и Иисусом, двумя персонажами Библии, родившимися в нарушении закона, но не погибшими, а обретшими жизнь и дар веры благодаря любви Бога. А теперь мы можем на все это чуть сверху посмотреть. Чем отличались правоверные иудеи от правоверных христиан? Ничем. В 3-2 веках до нашей эры, лет за 300 до 200 до Иисуса, когда основным языком международного, межнационального общения стал греческий, и когда рассеяние евреев уже произошло, и многие евреи, они уже не знали своего языка, они уже общались по-гречески, говорили, иудеи поняли, что надо переводить Библию на греческий язык. И они отобрали 70 мудрецов, которые потратили огромное количество времени и сил на перевод Библии на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта, перевод 70. И он считается боговдохновенным, то есть он как первоисточник рассматривается. Так вот, когда они переводили Библию на греческий, эти мудрецы, они внесли в текст Исаии изменения. И в греческую Библию ставили слово, которое обозначает только дева. Понимаете, да? Не женщина, не вышедшая замуж, а строго дева. Почему? Потому что в их представлении не мог человек, родившийся в нарушении закона, быть избран Богом. Не мог. Закон же превыше всего. Если ты нарушил закон, ты не можешь быть избран Богом. Потому что это рушит все устои религиозного закона, понимаете? Зачем соблюдать закон, если Бог любит тех, кто его нарушает? А мы вспомним, да, что дети – это дар от Бога. Так вот, нарушивший закон, ему и дети даются, и Бог их любит, этих детей. А зачем закон соблюдать? А если такое в жизни все-таки случилось, есть только один выход. Это надо сделать чудом. Но сделать чудом что? Не нарушение закона. Нужно убрать нарушение закона и вместо него заменить на чудо. Да? Ведь у Бога все возможно, правильно? Правильно. Хочет непорочное зачатие сделать Бог, почему нет? Может сделать. Главное, чтобы люди не нарушали закон. А Бог их в ответ не наказывал, а поощрял. Да? Это недопустимо. А сам Бог, чтобы нарушал законы природы, ему можно. Понимаете, да? Это отличный выход решить, когда вот он факт налицо, да, как, ну вот как, ну, люди тут ни при чем, они ничего не нарушали. Это Бог нарушил законы природы, взятки гладкие, да, а у нас все по закону, и вы все его соблюдаете. То есть, хочешь чудо, проси у Бога. И если он тебе явит непорочное зачатие, пожалуйста, мы не против. Главное, чтобы ты всегда понял, закон превыше всего, и даже любви. Логика проста. То есть, как видите, христиане ничего не придумали. Они просто были хорошими учениками и продолжателями дела старших товарищей. Недавно говорил. Уже это было в истории, да? Уже 800 лет до Иисуса, вот, все это уже было. Так что вот эта кража живого Бога, Бога любви, и предложение взамен Бога кумира, такого ревнителя закона, это, можно сказать, такая добрая традиция и норма. Норма жизни религиозных организаций, получающих доход от своей профессиональной религиозной деятельности. А как иначе? Как в мире без закона заработать себе на жизнь на Боге? Ну как? Вот наш с вами опыт показывает, что никак не заработаешь. Я бы не хотел заканчивать на этой печальной ноте, потому что никак не заработаешь.
Есть варианты.
Не все так плохо. Не все так плохо. Помните, я начал с того, что любовь, она все равно побеждает. Вот несмотря на все попытки спрятать живого Бога за букву закона, читая Библию, мы все равно можем открывать для себя живого. Я хочу, чтобы вы вместе со мной порадовались этому парадоксу. Ведь Библия существует как книга закона. Почему она существует? Почему ее так бережно как бы хранят? Да? Потому что без нее нельзя. Ведь где-то должен быть записан закон, где-то должны быть записаны поучительные рассказы о том, что случилось с людьми, которые его нарушали, и с теми, кто его соблюдал. Но та же самая Библия помогает нам познать и тех, кто мешает нам искать и находить Бога. Замечательный парадокс, дающий нам надежду. Не все так плохо. Так что радуемся и понимаем. Ну и что, что мы с вами не зарабатываем на Боге, в отличие от некоторых. Зато мы можем возрастать в любви и становиться счастливыми. И пусть это будет самым главным делом нашей жизни. Спасибо.